Артур Конан Дойль. Приключения человека с выбеленным лицом. Мысли моего друга Ватсона, хотя и ограничены, но отличаются большой стойкостью. Он уже давно терзает меня просьбой описать что-нибудь пережитое мною. Может быть, я сам вызвал такое преследование с его стороны, потому что часто имел случай указывать ему, как преувеличены его отчеты, и обвинял его, что он подлаживается ко вкусам читателей, вместо того, чтобы строго придерживаться фактов и цифр. «Попробуйте-ка сами, Холмс», — отвечал он мне, и я вынужден признаться, что, взяв перо в руки, я начинаю понимать, что вся история должна быть преподнесена читателю так, чтобы она могла его заинтересовать. Следующий случай не может не вызвать интереса, потому что это одно из самых странных происшествий в моей коллекции, хотя Ватсон случайно и не занес его в свой список. Упоминая про моего старого друга и биографа, я хочу воспользоваться случаем и заметить, что если я обременяю себя в своих разнообразных маленьких делах товарищем, то тут не играет роли чувство или каприз. Причина та, что Ватсон умеет делать замечательные характеристики, которым по скромности не придает значения, преувеличенно оценивая мои действия. Союзник, предугадывающий ваше заключение и ход ваших действий, всегда опасен. Но тот, для которого каждый следующий шаг является сюрпризом, и для которого будущее всегда закрытая книга, поистине идеальный помощник. Я вижу по своей записной книжке, что в январе 1903 года, как раз после окончания Бурской войны, меня посетил мистер Джеймс М. Додд, высокий, свежий, загорелый и энергичный англичанин. Добряк Ватсон покинул меня в то время ради жены. Это был его единственный эгоистический поступок за все время нашего с ним союза. Я был один. У меня привычка сидеть спиной к окну и сажать посетителей на стул напротив, так, чтобы свет падал на них. Мистер Джеймс М. Додд, казалось, не знал, как начать разговор. Я не старался ему помочь, так как его молчание давало мне больше времени для наблюдений. Я убедился, что на клиентов следует производить впечатление известной силы, и поэтому сообщил ему некоторые из своих предварительных заключений. «Я вижу, сэр, что вы из Южной Африки». «Да, сэр», — ответил он с некоторым удивлением. «Кавалерист, по-видимому». «Совершенно верно». «Мидльсекский корпус, без сомнения». «Это так и есть». «Мистер Холмс, вы чародей». Я улыбнулся над его растерянным видом. «Нетрудно охарактеризовать положение человека, когда у него такая мужественная наружность и загар, которого не может дать солнце Англии, а носовой платок его засунут в рукав, а не в карман. У вас небольшая борода, что доказывает, что вы не были в регулярном войске. У вас выправка наездника. А что касается Мидльсекса, то ваша карточка уже сказала мне, что вы маклер с улицы Строгмуртом. Ясно, что вы зачислились бы именно в этот полк. Вы все видите. Я вижу не больше, чем вы. Но я приучил себя замечать то, что я вижу. Но, мистер Додд, вы пришли ко мне сегодня не за тем, чтобы обсуждать искусство делать наблюдения. Что же произошло в Тэксберийском старом парке?
Мистер Холмс,
дорогой сэр, тут нет ничего таинственного. На вашем письме значился этот адрес. А так как вы очень торопились назначить наше свидание, то было ясно, что случилось нечто неожиданное и важное.
Это действительно так. Но письмо было написано в послеобеденный час, и с тех пор произошло многое. Если бы полковник Имсворс не выгнал меня вон из дому...
Выгнал вас вон из дому?
Да, вот до чего дошло. Полковник Имсворс — человек жестокий. В свое время он был самым взыскательным офицером в армии, а это были времена суровые. Я бы не затронул полковника, если бы дело не касалось Готфрея. Я зажег трубку и откинулся на спинку кресла. «Может быть, вы объясните мне, о чем вы говорите?» Мой клиент лукаво ухмыльнулся. «Я уже стал думать, что вы все знаете и не нуждаетесь в объяснениях», — сказал он. «Но я изложу вам факты и надеюсь, что вы сможете мне пояснить, в чем тут дело. Я не спал всю ночь, терзая свою голову, но чем больше я думаю, тем все это становится неправдоподобнее. Когда я поступил в армию в январе 1901 года, как раз 2 года тому назад, молодой Годфри Имсворс был в том же эскадроне. Он был единственный сын полковника Имсворса, того Имсворса, который заслужил в крымскую кампанию крест Виктории. У сына тоже была кровь воина, и неудивительно, что он пошел добровольцем. Во всем полку не было лучшего солдата. Мы подружились той дружбой, которая возможна только когда живешь общей жизнью и делишь радости и печали. Он был моим товарищем, а это немало значит в армии. Мы вместе пережили год тяжелой войны. Потом он был ранен в деле близ Даймонд-Хилля за Преторией. Я получил от него одно письмо из госпиталя в Кэптоуне и одно из Соузамптона. С тех пор ни слова. Ни одного слова, мистер Холмс, за 6 месяцев. А он был моим близким другом. Ну, когда война кончилась, и все мы вернулись обратно, я написал его отцу и спросил, где находится Годфри. Ответа не было. Я подождал и снова написал. На этот раз я получил краткий и грубый ответ. Годфри уехал в кругосветное плавание и вряд ли вернется раньше года. Это было все. Но я не был удовлетворен, мистер Холмс. Вся эта история казалась мне чертовски неестественной. Он был хороший парень и не бросил бы так товарища. Это не было похоже на него. Кроме того, я знал, что он наследник большого состояния и что они с отцом не всегда ладят. Старик часто бывал груб, а молодой человек был слишком вспыльчив, чтобы переносить эту грубость. Словом, я не был удовлетворен и решил докопаться до корня этого дела. Но случилось так, что мне пришлось много возиться с собственными делами, пришедшими в расстройство за 2 года моего отсутствия, и я был в состоянии только на этой неделе снова заняться Годфрием. Но, взявшись за его дело, я бросаю все, чтобы добиться его выяснения. Мистер Джеймс М. Дотт казался мне человеком, которого лучше иметь другом, чем врагом. Голубые глаза его смотрели сурово, и крепкие зубы были сжаты. «А какие же шаги вы предприняли?» — спросил я. «Первым моим движением было поехать туда, где он обыкновенно жил, в Тексберийский старый парк вблизи Бетфорда, и нащупать почву. Поэтому я написал его матери, с меня было довольно старого скряги отца, и сразу повел атаку по фронту. Годфри был моим товарищем. Я мог бы ей рассказать много интересного из наших общих с ним приключений, я буду по соседству с ними, не имеет ли она что-нибудь против, и так далее, и так далее. В ответ я получил от нее любезное письмо и предложение приехать и переночевать у них. Вот почему я и поехал туда в понедельник. Старый Тексберийский дом совершенно уединен. Ближе 5 миль нет жилья. На станции не было экипажа, и мне пришлось идти пешком и нести свой чемодан. Я пришел, когда уже почти стемнело. Это был большой дом среди обширного парка. По моему определению, в нем было смешение всех эпох и стилей, начиная с полудеревянного фундамента времен Елизаветы и кончая портиком эпохи королевы Виктории. Внутри это был дом теней и тайн, с полустершимися старинными портретами, со стенами то из деревянных филенок, то затянутыми старинными тканными обоями. Там был дом управитель, Ральф, которому казалось столько же лет, сколько и этому дому, и жена его, которая могла быть еще старше. Она была няней Годфрия, и он мне говорил, что после матери любит ее больше всего на свете. И поэтому, несмотря на ее странный вид, меня тянуло к ней.
Мать мне тоже понравилась.